Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Одновременно, крестьянский, кажется, несколько позже, был основан дворянский банк, который призван был дать дворянам возможность, тоже беря на достаточно льготных условиях кредиты, как бы перестроить свою экономическую основу, да, с помещичьей на какую-то более современную, более предпринимательскую, и таким образом сохранить свои ресурсы, сохранить свои сословные преимущества. Но вот с дворянским банком произошло иначе. Если крестьянский банк действительно постепенно привел к формированию самостоятельного крестьянского землевладения, следующим шагом уже было разрушение общины Столыпиным, да, выделение частного предпринимателя из крестьянина. Очень двойственный, как мы знаем, шаг в русской истории в плане его эффекта для дальнейшей нашей судьбы. То с дворянским банком такая вышла история. Вот тоже цитирую Ильина. Насколько благородное сословие было довольно своим банком? Вопрос. Заветной мечтой русского поместного дворянства был переход на полное иждивение государства. Немножко неожиданное, да, такое социалистическое заявление по духу. А ведь этот социализм очень хорошо почувствовал никто иной, как Константин Леонтьев. Известный, крупный мыслитель, очень своеобразный, конечно, такой необычный, яркий, вот этой эпохи. Леонтьев известен такими высказываниями, при том, что он был категорический монархист и категорический сторонник сохранения сословности, настоящий русский барин, как его иногда характеризуют. Ну, а в конце жизни, как мы знаем, монах. Вот. Он известен такими высказываниями, вот смотрите, 1880 год, еще при жизни Александра II. «Социализм, понятый только с экономической стороны, может принять и охранительный характер». 83 год. Если социализм не как нигилистический бунт и бред все отрицания, а как законная организация труда и капитала, как новое корпоративное принудительное закрепощение человеческих обществ имеет будущее, то в России создать этот новый порядок, не вредящий ни церкви, ни семье, ни высшей цивилизации, не может никто, кроме монархического правительства.
Нет?
Нет, я бы не сказал. Знаете почему? Потому что совершенно очевидно, что будущее монархии было за усилением роли государства во всех сферах общества.
Ну что, кстати, произошло с рядом западных монархий, так ведь?
Да, в противном случае ей грозило вот, собственно, то, что произошло.
Ну как-то тогда это не социализм. То, что...
А мы иногда оказываемся заложниками терминов.
Это да.
Понимаете?
Не стыкуется.
Социализм – это же общественная собственность на средства производства.
Просто она так дискредитирована сейчас.
Ну, у нас много чего дискредитировано. Да, причем, если в утопическом социализме эта общественная собственность находится в руках народа, как будто народ сам по себе обладает субъектностью и способностью, так сказать, решать, куда, чего направить, какие ресурсы, как их согласовать и создать генплан, грубо говоря. Ну, мы помним, как в советское время следили за тем, чтобы народ не выбрал кого-нибудь не того в органы власти, и насколько власть была в руках народа. А вот именно власть я сейчас говорю. Я не говорю о соцобеспечении и так далее, я говорю о власти. То в реальном социализме только руководящая роль государства, только строгая вертикаль властная способна обеспечить вот это самое наличие государственного механизма, в котором служивое сословие может быть на иждивении государства, о чем мечтало, оказывается, русское дворянство, само не сознавая, что оно мечтает о социализме. И Леонтьев-то как раз хорошо это сознавал, и сознавал, что, как ни парадоксально, такое государство может держаться только при очень сильном иерархическом начале. И это же, по-видимому, позднее осознавал и Сталин. И вот Леонтьев пишет, если эта организация будет снабжена достаточной неравноправностью, ну, то есть иерархичностью, то она может держаться не век, а целые века, подобно феодализму. Если эта власть и эта неравноправность будут слабо выражены, то и эта форма будет непрочна, ее господство будет считаться только годами. Ну, если мы вспомним, что наша партия, обладая весьма солидной властью, все-таки обязана была все время играть в демократию и в свою собственную демократичность, то получается, что прям по Леонтьеву, как по прописям, все и произошло. Возвращаемся к книге Ильина. Как жаловался современник, новый банк оказался Данаевым даром, втянувшим дворян в неоплатные долги. Это Сергей Викторович Ильин, автор книги «Император Александр III».
Которую мы нашим слушателям, заинтересовавшимся вопросом этим, темой рекомендуем.
Да, я думаю, что ее можно рекомендовать к внимательному прочтению. Как жаловался современник, новый банк оказался Данаевым даром, втянувшим дворян в неоплатные долги. То есть то, что мы читаем у Чехова в «Вишневом саде». Он рисует, он как художник рисует эту ситуацию. Задолженность дворянства даже увеличилась, поскольку в пересчете на десятину заложенной земли долги его заемщиков оказались выше. Помещики бросились перезакладывать в него свои имения из частных банков. Ну, то есть он был более льготный для них, поэтому они бросились перезакладывать. Подумать о том, чтобы что-то развивать, вот работать на земле, к чему, помните, еще Гоголь там призывает во втором томе «Мертвых душ». Это мало кому приходило в голову. Уже другой был образ жизни.
Такой слой рантье.
Ну да, фактически попытка стать рантье. Да, вот такой бесславный конец русского дворянства. Из воинов в рантье. После погашения долгов остаток суммы выдавался наличными. Это сотни миллионов рублей, с которыми русские дворяне отправлялись для отдыха в злачные места Западной Европы.
Еще и вывозили капитал за границу.
Вывозили. Да, ну как кончается «Вишневый сад». Помните, Фирса забыли в запертом доме и на неком подъеме, да, все было так грустно, а теперь они как бы сбросили с плеч этот вопрос и в Париж, в Париж. Есть какие-то болезни, которые преследуют нас веками, и тут уж независимо от того, кто какого рода и происхождения, как это ни странно на первый взгляд. Хоть из грязи в князи, хоть прямо из князей, а сценарий один и тот же.
Человек, видимо, пренебрегает вот этой природой своей, заповеданной Богом служить.
Да, да, мы опять возвращаемся к главной идее Третьего Рима, идее служения, которая, собственно, и дала такую силу христианской цивилизации, и которую она израсходовала в своем колониальном господстве. Я уже отметил про начало развития законодательства в защиту прав наемных работников, вот конкретная тоже цитата из книги. Давно замечено, законодательство абсолютных монархий не только препятствовало развитию буржуазных отношений, но вместе с тем иногда оказывалось орудием правовой защиты, эксплуатируемых против жестокости уже не феодальной, а буржуазной эксплуатации. Далекий от идеала закон 1886 года все же упорядочил фабричные отношения. Как выразился один видный историк рабочего движения, если раньше фабрикант был настоящим самодержцем на фабрике, то отныне он превратился в некоторое подобие конституционного монарха. Рабочим начали выдавать расчетные книжки с ясно прописанными условиями найма. Производить вычеты за бани, квартиры и столовые дозволялось только по таксе, утвержденной фабричной инспекцией. То есть появилась независимая от работодателя еще надзирательный орган. Правила внутреннего распорядка также подлежали утверждению инспектора и так далее. Надзор за исполнением закона возлагался на специально созданную фабричную инспекцию, находившуюся в подчинении Министерства финансов. В дополнение к инспекции создавали специальные губернские по фабричным делам присутствия, которые получили право налагать на фабрикантов взыскание за нарушение закона. За небольшие уступки фабриканты были щедро компенсированы, рабочие сурово наказывались за самовольный уход с предприятия и в особенности за стачки. Ну, понятно, что правительство, не занимавшееся конфискацией частной собственности, вернее сказать, ее экспроприацией, оно должно было уступать и тем, и другим. Но, по крайней мере, мы здесь видим попытку согласовать интересы рабочего и фабриканта и пойти навстречу рабочим. Притом нельзя забывать о так называемых ножницах, о том, что у стран отстающих и догоняющих всегда возникает ситуация, когда они не могут наращивать темпы производства без определенного ограничения прав работников и их содержания. Эти же самые ножницы мы встречаем в дальнейшем и в советской истории.
То есть эксплуатации.
Да, эксплуатация в любом случае теми или иными силами, под той или иной вывеской. То, что Леонтьев, как в своем роде романтик, не боящийся, так сказать, мрачных выражений, прямо называет рабством. И, пожалуйста, называйте эту власть народной, так и как хотите, а все равно вы не уйдете от того, что в какие-то годы придется пахать в колхозе на женщинах за неимением ни трактора, ни скота, ни мужчины. И прочее. Тут много можно вспомнить, на самом деле, и продразверстку, и многие другие вещи. Вот если государственная целесообразность требует этого. Вот, поэтому для нас как раз важно отметить то, что, опять же, в отличие от некой лубочной картины, где рабочих только больше и больше угнетали, мы видим, что наоборот, они постепенно начинают получать какие-то права. Дальше нужно отметить еще увеличение финансирования сельских лечебниц. Вот такая, может быть, частная, но характерная черта эпохи. Только за 2 года, в конце 80-х годов, 3 раза увеличилось их финансирование. После конкретной проверки, которая была проведена, и царь увидел, что там очень много нехватки того, что необходимо.
Да, мы вот знаем по произведениям Чехова и даже Булгакова раннего, что вполне приличные были сельские лечебницы, где и оперировали, и всякую помощь оказывали.
Да, да, это безусловно развивалось, и развивалось достаточно интенсивно. Покровительство искусством Александра Третьего хорошо известно, и мы знаем, что Музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина, он, что называется, в девичестве был музеем изящных искусств имени императора Александра Третьего, и вполне заслуженно был так назван. Это не было лестью. Вот скорее наименование его именем Пушкина кажется каким-то
немножко
странным выбором.
При
да,
всем уважении, конечно,
Пушкин все-таки не скульптор и не художник, а поэт. Вот. А Александр Третий был ценителем искусства и большим меценатом.
Большая часть коллекции была просто на средства государя
да.
приобретена.
Да. При том, что сам он, как и его дед, старался быть максимально скромным в быту. Благочиние тоже нужно отметить. В частности, такое решение, тоже контрреформа по отношению к реформам Александра II, как возвращение запрета на увеселение в пост. Согласитесь, для православной империи...
Вот сейчас как я об этом всегда думаю, когда постом иду, вот тут
значимо,
по нашей
да.
улице, и слышу веселье такое.
Да, и вот еще касательно благочиния, такое примечательное, в том числе ввиду последующих событий, воспоминание о коронации Александра Третьего. Председатель комитета министров в то время записал в своем дневнике: «Нельзя не отдать дани почтения нашему народу. Как ни старались его портить сверху и снизу, он сохранил до сих пор изумительно добрые свойства. На Ходынском поле было до 300 000 человек. Нельзя было собрать их средствами полиции и охраны, а эти сотни тысяч людей сошлись и разошлись в порядке». Вот. Ну, я сейчас пока без комментария, просто такая тоже характеристика эпохи. Отмечают в качестве одного из неоднозначных, хотя, по-видимому, необходимых, деяния Александра Третьего, русификацию окраин. Но тут надо заметить, что русификация это не была какой-то попыткой всех ассимилировать, всех записать в русские.
А что вы имеете в виду?
Ну, это прежде всего было направлено, конечно, на Польшу. И была попытка в той или иной степени неудачная, потому что недооценивали все-таки характер самостоятельности этого народа, его национальности, скажем так, и своеобразия. Вот, попытка обучать его по-русски, да, там, запретить польский язык в тех или иных сферах, и постепенно была надежда, что если Российская империя продолжит свое существование, в чем, по большому счету, никто не сомневался, то удастся этот народ в большей или меньшей степени слить с русским народом.
То есть такую мятежность его некую
да,
пригасить.
Да, пригасить мятежность. Но все же здесь не было какого-то фанатического такого стремления к уничтожению национального разнообразия России. Вот пример, подтверждающий мои слова, на мой взгляд, следующий. В 1886 году курляндский губернатор предложил ускорить процесс слияния местного населения с русским путем обращения латышей в православие. На это император ответил резолюцией: все это похоже на какую-то пропаганду православия. Этого положительно я не допускаю. Движение в православии должно идти само собою, по личной инициативе латышей, без всякого давления на них правительства, как это делается в Лифляндской и Эстляндской губерниях. Вот принципиальная позиция царя по конкретному вопросу, связанному с русификацией окраины. Тут мы, конечно, понимаем, что и польский вопрос, и католический вопрос в Польше был совершенно особым вопросом. Я бы еще отнес к признакам не мнимой, а подлинной стабильности то, что государь Александр Александрович проявлял большую скупость в раздаче наград. Это некоторым образом параллельно тому золотому рублю, который имел достаточно высокую ценность и твердость вот в эту эпоху. Награда не девальвируется.
Не обесценивается.
Не обесценивается, да, когда она не раздается просто так, по выслуге лет, в связи с тем, какой хороший человек, и личными услугами, оказанными кому-то, а когда она является объективной государственной оценкой, да, ее осуществляет император, но от лица государства, от лица себя же в качестве не просто человека. И этому всегда, судя по отзывам современников, или, во всяком случае, никогда не говори всегда, но как правило следовал Александр III. И это очень созвучно не только золотому рублю, но и его личным качеством, как их описывают современники. Например, воспоминания одной из высокопоставленных фрейлин. Отличительная черта характера государя Александра III была, то есть она пишет это уже после его смерти, в воспоминаниях, неумолимая ненависть ко лжи и обману. Сам он был правдив, как алмаз без пятна. И, кстати сказать, и в семейной жизни. Разврат в той или иной форме, иногда в форме очень такой слабый, на уровне флирта, но тем не менее он очень сильно разъел, как мы знаем, аристократическое общество того времени. Александр III здесь, может быть, под влиянием даже воспоминаний о том, как он стоял на стороне матери в известных там,
да, семейных
неурядицах предыдущего царствования, о которых у меня нет никакого желания говорить. Это не то вообще, что нужно исследовать, на мой взгляд, но это важно именно по контрасту. Вот два последних наших монарха были образцовыми семьянинами и некоторым образом компенсировали этим то, что им предшествовало. Еще один эпизод, такой трагикомический, я бы сказал, который во многом отражает, ну, я скажу так, его нужно добавить в копилку аргументов при оценивании нами синодальной эпохи и правильности синодального строя для церкви. А эпизод такой. Великий князь Сергей Александрович просил разрешения императора венчаться с невестой Елизаветой Федоровной в воскресенье на Масленой неделе, что не дозволялось обычаями православной церкви.
Получается, прощенное воскресенье.
Да. Император указал, что своей властью дело этого он разрешить не может, и порекомендовал обратиться в Синод. Собралось заседание высших иерархов, и против нарушения церковных правил высказался единственный участник, Преосвященный Савва, архиепископ Тверской и Кашинский. На журнале заседания император наложил резолюцию. Слава Богу, что в Синоде оказался хотя один честный человек.
Без комментариев, да.
Грустный, да, эпизод. И поучительный во многом, во многих отношениях, в том числе в том отношении, что само по себе иерархическое положение, да, оно не обеспечивает церковной правильности принимаемых решений. Оно обеспечивает лишь ее законность. А законность и правильность – это далеко не одно и то же. Вот. Да и при нарушении канонов здесь вопрос и о законности тоже, конечно, появляется. Но интересно, с другой стороны, то, что Александр III, наследник Петра, которого, кстати, он очень почитал, не мыслит себя главой церкви, тем не менее. Вот, теперь перейдем к внешней политике. И тут, конечно, нам приходит на память сразу прозвание, которое было дано Александру III ближайшими потомками. И, может быть, даже кем-то из современников, я, честно сказать, вот тут ориентируюсь, не с стопроцентной уверенностью. Название «миротворец». Совершенно не льстивое. Он действительно был в политике миротворцем. Ну, настолько, насколько может быть миротворцем политик такого уровня и масштаба. Не так, конечно, как некоторые из древнерусских князей, которые шли кого-то мирить или прощали личные обиды там своим личным врагам, как Владимир Мономах, а как политик своей эпохи, который последовательно старался избегать войн. И поставить Россию в такое положение, чтобы и никому не пришло в голову на нее напасть вместе с тем. И не только на нее, но и на ее периферию. Здесь я хотел бы начать с циркуляра Министерства иностранных дел, выпущенного прямо в 1881 году, то есть в самом начале нового царствования, из книги Сергея Викторовича Ильина. 4 марта 1881 года представителям при дворах иностранных держав было разослано циркулярное сообщение Министерства иностранных дел. В нем говорилось, что Россия достигла своего естественного развития. Вспомним карту России той эпохи и запомним, что это было для нас наше естественное развитие.
То есть не претендовала уже расширяться дальше?
Да, тут так и написано. Желать ей больше нечего и нечего домогаться от кого бы то ни было. Ей остается упрочивать свое текущее положение, охранять себя от внешней опасности и развивать свои внутренние силы, нравственные и вещественные. Документ заключался следующими словами. Внешняя политика Его Величества будет миролюбивой по существу. Россия останется верна державам, с которыми связывают ее издавна установившиеся дружба и сочувствие, и будет отвечать взаимством на добрые отношения к ней других государств. Не отказываясь от принадлежащего ей места среди держав, не оставляя заботы о поддержании политического равновесия, насколько от него зависят русские интересы, Россия полагает, что ее цели тесно связаны со всеобщим миром, основанным на уважении к праву и к договорам. Прежде всего, она должна заботиться о себе самой и не оставлять своей внутренней работы иначе, как для защиты своей чести и безопасности. Это интересно, что при монархии еще понятие чести существует наряду с понятием безопасности. Государь-император ставит себе целью сделать Россию мощной и преуспевающей, ей во благо и не во зло другим. Таковы начала, которые государь принимает за неизменные правила своей политики. Могут показаться противоречащими этим словам те цитаты, которые мы зачитаем дальше, и которые свидетельствуют о том, что Россия не оставляла в эту эпоху мысль о занятии проливов Боспор и Дарданелла. Мало того, что не оставляла, но эта мысль становится даже основной во внешнеполитическом курсе Александра III. Но на самом деле противоречия здесь нет. Почему? Потому что Александр III не мыслил, судя по тем же документам, занятие проливов как завоевание Константинополя. Он мыслил его как постановку слабеющей Османской империи под контроль именно России, а не одной из других западных держав, сидевших как коршуны вот над этим слабеющим телом. То есть речь шла о том, кто воцарится на проливах. И мысль о занятии Константинополя, о возрождении там, будь то Греческой империи, будь то присоединении его к России, в этот период не рассматривалась. Хотя мы знаем, что есть такие пророчества, но по пророчествам политика не строится. Пророчества, они на то и пророчества, чтобы сбываться независимо от целей политиков. И в этом и страшность их.
Да, объективность.
А не только обнадеживаемость. Да? Не только обнадеживающий характер, скажем так. Вот. Хотя мы знаем, что пророчества Священного Писания не приложены, а остальные, в общем, могут сбываться в какой-то зависимости, наверное, от того, кто чего удостоится. Да, и вот еще личный взгляд царя на внешнеполитический курс, что интересно, связанный с его собственным опытом боевых действий. В отличие от отца и деда, Александр III не любил военных парадов, разводов и так далее. Но при этом, что интересно, в отличие от них обоих, он единственный реально воевал на фронте. Не просто присутствовал. Александр II присутствовал на фронте и в этом смысле воевал. Но перед Александром III стояли конкретные боевые задачи, и он их решал со своим соединением, которым он командовал. И вот он пишет, вернее, не пишет, а это цитата, которую приводит один из современников. «Я рад, что был на войне и видел сам все ужасы, неизбежно связанные с войной, и после этого я думаю, что всякий человек сердцем не может желать войны, а всякий правитель, которому Богом верен народ, должен принимать все меры для того, чтобы избегать ужасов войны. Конечно, если его правители не вынудят к войне его противники. Тогда грех проклятия и все последствия этой войны пусть падут на головы тех, кто эту войну вызвал. Ну, это действительно слова миротворца.
Да, и очень мудрая позиция, прям такая поучительная для каждого монарха и главы.
Да, легко начинают войны, наверное, те, кто как раз на них не был. Такое наблюдение в истории тоже есть. Говоря о внешней политике государя Александра III, мы можем выстроить определенную логическую цепочку, которая уже подводит нас и к событиям следующего царствования. Во-первых, Россия достигла как бы своих естественных пределов. И почему я говорю «как бы»? Потому что дальше встает уже новый вопрос о выходе к морской торговле, то есть об участии в жизни мировой экономики, которая не связана с завоеванием территории, а связана с расстановкой сил на ключевых точках, где проходят суда, где проходят дороги, горные перевалы и так далее. То есть то, что не связано уже напрямую с приобретением территорий, вот, присоединением их, включением в свою карту.
Скорее, это с влиянием и контролем.
Да, влияние и контроль, вот пресловутая колониальная система, которая в ту эпоху находится в зените своего развития. Россия, в общем-то, не нуждалась в колониях, но она нуждалась в проходах для вывоза своих товаров, для ввоза того, что ей было необходимо, соответственно. И уйти от изоляции, в которую ее постоянно пытаются поместить, а это действительно так, это мы видим в истории, тут никакой нет, так сказать, теории заговора.
Для успешной конкуренции на мировом рынке, можно да, современным да. языком говоря, да?
Вопрос, конечно, цель ли это для Третьего Рима, но вопрос этот связан с тем, в какой степени Третий Рим остается земным государством.
Ну, а без этого просто независимости не может быть. Хотя бы экономической и влияния, соответственно.
Ну, можно по-другому ведь посмотреть на вещи. Поскольку у нас есть все ресурсы, мы как бы можем обеспечить независимость, сосредоточившись в самих себе. Но это общество, живущее в режиме постоянного аскетизма. А можно ли предписать обществу жить в режиме постоянного аскетизма, да, если это тоже подвиг, который человек принимает на себя по определенной решимости. Как помните, Серафим Саровский, преподобный, говорил, почему нынче мало святых, решимости нет. С одной стороны, можно сказать хорошие слова, что должна быть решимость, решайтесь же. А с другой стороны, никому, кроме себя, мы эту решимость не можем вменить.
Это не вводится чьей-то волей, это только собственное волеизъявление.
Да, и вот в этом диалектика, как вообще христианского Рима, так и причина того, что Царство Божие на земле построить нельзя. Но здесь нужно еще сказать, что Россия не только вошла в свои естественные границы, она еще и освободила большую часть православных народов. И не только православных, там были и христиане других конфессий.
То есть миссию свою историческую.
Армяне, например, да, но исполнила. Прежде всего православные, да, часть входила в Российскую империю, та же Грузия, к примеру, а часть получила независимость. И дальше встал вопрос о том, как поведут себя эти страны и что должна делать в их отношении Россия. В этом плане Александр III, он пытается тоже сформулировать определенную политику. Прежде всего, это, скажем так, ну, мягкий вариант политики национального эгоизма. Не в том смысле, что за счет других все себе, а в том смысле, что ничего не отнимать от своего народа ради каких-то требований других. Тем более, что вопрос о необходимости доблестно защитить от какой-нибудь очередной резни, он уже отпал после последних войн с Османской империей. Вот. И здесь интересно понимание целей, понимание Александром III целей внешней политики, которое сказалось в его позиции по болгарским событиям 1885-86 годов. Я не буду об этих событиях говорить подробно, это было бы слишком долго, и каждый желающий может посмотреть, что это были за события, какие там были перипетии сложные, в том числе и династические, 85-86 годы. Скажу только, что Болгария уплывала из русских рук, из-под русского влияния, скажем так. Ну и в связи с этим Александр пишет письмо своему генерал-адъютанту, в котором содержатся такие слова. «По-моему, у нас должна быть одна и главная цель – это занятие Константинополя, чтобы раз и навсегда утвердиться в проливах и знать, что они будут постоянно в наших руках. Это в интересах России, и это должно быть наше стремление. Все остальное, происходящее на Балканском полуострове, для нас второстепенно. Довольно популярничать в ущерб истинным интересам России». Цитата, которую можно выбить, наверное, золотыми буквами на здании МИДа. «Славяне теперь должны сослужить службу России, а не мы им. Вот мой взгляд на теперешние политические обстоятельства». Что касается, собственно, проливов, то, конечно, время еще не наступило, но надо быть готовыми к этому и приготовлять все средства. Еще раньше была написана, в 81 году, тоже крайне интересная для нас, резолюция на донесение русского посла в Берлине. И я процитирую здесь в контексте довольно большого комментария, который дает Сергей Ильин не только на этот текст, но и на другой цитируемый им. «Идея фикс русского посла в Берлине была оккупация проливов русскими войсками. Славное дело, отозвался об этом император. Но от слов до их практического воплощения дистанция громадного размера. На донесении посла от 25 апреля 81 года, где он развивал свою любимую идею, император написал, что желал бы знать мнение министров, иностранного и военного. Не со всеми соображениями своего посла в Берлине император согласился. Много правды, много и неправды, гласит императорская приписка на донесении. Но здесь была написана резолюция, которую историки называют декларации руководящего принципа политики Александра III. Я цитирую. «Я понимаю одну политику – извлекать из всего все, что нужно и полезно для России, и меньше женироваться для извлечения этой пользы, ну, то есть стесняться, а действовать прямо и решительно. Никакой другой политики не может быть у нас, как чисто русская национальная, никакой другой политики быть не может и не должно». И дальше вот комментарий. «Вопрос о контроле над Черноморскими проливами являлся стержневым для внешней политики России, начиная с конца XVIII столетия. После Крымской войны основной задачей российского императорского правительства являлось предотвращение захвата их какой-либо другой державой или группой держав под знаменем Объединенной Европы или каким-либо иным флагом. Другими словами, нужно было всеми силами не допустить перехода проливов из рук слабеющей от десятилетия к десятилетию Турции в более сильные руки. Отсюда главная задача русской дипломатии выступала как сохранение всеми возможными способами статус-кво на Балканском полуострове. В принципиальном смысле эта политика, конечно же, носила оборонительный характер. Ответить ударом на удар или нанести упреждающий удар – Россия не могла, принимая во внимание текущее состояние ее вооруженных сил и, прежде всего, военно-морских сил. В 1882 году политическое напряжение на Востоке в очередной раз обострилось. Англия захватила Суэцкий канал и фактически установила контроль над Египтом. Вот кто мало женировался в проведении своих интересов в любой точке света – это британцы. Обострение англо-турецких противоречий сулило русской дипломатии немало надежд, но требовалось готовиться и к худшему варианту развития событий, окончательному распаду Турецкой империи. Видите, этот вариант рассматривался тогда как худший. 8 декабря 1982 года посол в Константинополе Нелидов направил императору послание, на тексте которого самодержец оставил несколько важных пометок. «Внутренние и внешние события в Оттаманской империи говорят о близком конце ее», — писал Нелидов. Произойдет это не в ходе каких-либо насильственных действий, а вполне естественным путем, наподобие того, как несколько веков тому назад совершился распад Византийской империи. Сама столица будет завоевана, остатки умирающей власти переместятся в Азию доживать свой век. Вот мы видим, как прозорливые политические мужи, несмотря на свою прозорливость, не видят реального развития будущих событий, потому что очень много превходящих факторов, которые они не могут учесть. Хотя империя-то действительно распалась. Только вот теперь не мы смотрим на проливы, а Турция смотрит на Закавказье. И очень вплотную, как мы знаем. Вот эта роль завоевательницы столицы, судьбой и историей предназначена России, все интересы которой, политические, торговые, военные, настоятельно требуют захвата проливов. Но у России есть и серьезные конкуренты в борьбе за них. Во-первых, некоторое стремление к проливам, несомненно, проявилось в завоевательных мечтах венско-пештских политиков, то есть Австро-Венгрия. Во-вторых, англичане не перестают внимательно следить за Дарданеллами и, вероятно, будут искать случая закрепиться на его берегах, чтобы держать в своих руках ключ к Черному морю и распоряжаться по собственному усмотрению южной русской торговлей. Из этого для нас, рассуждает посол, является настоятельная необходимость предупредить наших соперников и принять все меры к тому, чтобы, когда обстоятельства представятся к тому особенно благоприятными, или опасность чужого занятия станет слишком близка, мы могли сами утвердиться на проливах. На полях император оставил помету, это главное. Но каким способом Россия может утвердиться в проливах? Во-первых, завоевать их в войне с Турцией. Во-вторых, внезапно захватить, если Турция окажется перед лицом серьезной внешней или внутренней угрозы. Наконец, приобрести мирным путем, в случае близкой связи или союза с Портой, если бы она могла быть побуждена к тому, чтобы самой искать нашего содействия.
Это император пишет или
Это пишет посол, а император пишет на полях. Конечно, это было бы самое желательное. То есть, если бы это был союз со слабеющей атаманской Портой, как бы тут нет этого слова, но, по сути, протекторат над ней, то это было бы самое желательное с точки зрения императора Александра. Что касается России, то кажется уже излишне настаивать на громадной исторической важности, почти необходимости для нее утверждения на проливах, пишет Нелидов. Да, написал император напротив отмеченного им текста. При этом само существование Оттаманской империи, ее столицы на Босфоре, не должно было бы непременно прекратиться с нашим укреплением на его берегах. Очень может быть, пометил монарх. В самом Константинополе Россия никогда и ни под каким видом не должна появляться в роли полновластного хозяина. Его присоединение чрезмерно расширило бы российские границы, восстановило бы против нас местное население и в конечном счете ослабило бы страну. Заметьте, что такие мысли, как физическое уничтожение местного населения, которые станут обыденными в некоторых ситуациях в 20 веке, здесь еще не рассматриваются вообще как вариант.
Ну, потому что христиане все-таки...
Да, я думаю, дело не в технической неисполнимости. Уже она была уже на пороге. Стоя твердой ногой на Босфоре, Россия вполне могла бы обезопасить с моря свои южные границы и переключить все внимание на границы западные, наконец. Дальнейшее отношение наше к Европе и направление нашей западной политики неизбежно примет новый характер, основанный на поддержании и восстановлении на наших западных границах в виде оплота против Запада всех славянских народностей, имеющих стремление и возможность жить своей особой славянской жизнью в тесном, но свободном единении с Россией, опираясь на нее и в конечном счете ограждая ее. Но это новая задача будущего, которая откроется лишь с разрешением восточного вопроса через занятие нами проливов. Это было бы идеал, до которого еще далеко, — откликнулся император. Значит, интересно, как выстраивается последовательность. Александр III отнюдь не отказывается от славянской идеи и от идеи покровительства православным, основной идеи Третьего Рима в политическом измерении, как мы помним, со времен Филофея. Он просто технически ставит на первое место раскрытие полных сил, мощи экономической России через занятие проливов, и тогда уже, само собой, мы переходим к укреплению западных границ и созданию того, что своей конфигурацией очень напоминает нам недавней памяти Варшавский блок. Без ассоциации, конечно, с коммунизмом.
Нет, просто идея же, витала в воздухе.
Идея витала в воздухе, сказать. И смотрите, чем все обернулось. Сейчас все эти страны вооружаются против нас, ну, кроме Сербии, которая еще не до...
Не додавили.
Да, ее пытаются тоже склонить, но там есть объективные причины и есть определенные субъективные тоже отношения. Но мы не должны забывать о том, что когда был инцидент в Приштине, если я не ошибаюсь, Болгария сразу поспешила заявить, еще до того, как ее о чем-либо спрашивали, что она не пропустит российские самолеты, летящие вот в этом направлении. Так что мы имеем, в общем...
Историческая память короткая.
Реализацию планов, но не наших. Вот так скажем. Да, таким образом мы видим, что то столкновение на Балканах, пороховая бочка Европы, которое произойдет в финале долгого XIX века и в начале короткого XX, оно назревало независимо от миролюбия политики России. потому что к одной и той же цели, а именно к проливам, направляется и движение нашей страны, и движение австро-венгерской монархии, апостолической, как они тоже Третий Рим со своей точки зрения, да, апостолическая монархия, но он же и первый, да, потому что это католики. Тоже двуглавый орел, кстати. А Александр Третий еще не видит, хотя это уже начинает витать в воздухе, что с ними в союзе будет Германия. И мы знаем, кто в итоге-то получил контроль над всем, да, и не те, и не другие. Но насчет этого мы потом тоже, там интересные у нас будут цитаты относительно того, как столкнуть русских с немцами, да, и получить из этого такой эффект отскока, который приводит к желаемому результату для того, кто сам не принадлежит никто и ни к другой из этих сторон. С одной стороны это так, а с другой стороны столкновение было неизбежным, потому что германский мир, в свою очередь, не имея выхода туда, направлялся сюда, в том же направлении, тех же проливов, что и мы. Но здесь есть еще один аспект. Помимо того, что германский мир там находился перед определенным выбором, Дранк на Хостен или Дранк на Хвестен, да, там на восток или на запад все-таки прорываться, или вперед к морю, как говорил император Вильгельм I, все-таки к морю надо прорываться, то есть основной враг англичане. Вильгельм II уже резко начинает разворачиваться. Другой политик, как раз он приходит к власти, и Бисмарк уходит в отставку. Помимо этого, Европа в целом, в обозримом прошлом, в ней никогда не иссякала идея, что Россию нужно запереть в ее границах, и вот это чудовище громадное, с их точки зрения, не пускать ключевым пунктом мировой экономики, потому что оно, обладая такими ресурсами, может, скажем так, аккуратно отъесть очень большой кусок вот этого мирового пирога. Поэтому идея сдерживания России, которая часто подавалась как сдерживание варварских орд, желающих идти куда-то там до Ла-Манша, по совершенно иррациональным причинам, вот для батюшки-царя все покорить и завоевать. Вот, на самом деле эта идея, конечно, в истоках своих абсолютно рациональна и связана вовсе не со страхом того, что русские вот, по собственной инициативе опять пойдут брать Париж. А связана она с нежеланием присутствия России на наших же собственных подступах в Черном море, в ближайшем к нам Средиземном море и так далее.
Ну, боялись, действительно боялись.
Да, это страх, но не тот иррациональный страх, который используется здесь для обработки толпы, для пропаганды. Нужно их четко различать. И здесь я вспоминаю цитату, которую мы приводили, когда говорили об эпохе Павла Петровича. Заодно мы можем оценить, насколько в истории долговременны цели, долговременны идеи, опасения. Да, вот аббат Жоржель, представитель, кстати, Мальтийского ордена и союзник России, как он себя подает в Петербурге, в то же время, что он пишет в путешествии в Петербург. Я приведу эту цитату еще раз. «Русское правительство нельзя уподобить или сравнить ни с каким европейским правительством. Оно носит чисто азиатский характер, то есть воля императора является верховным законом, поэтому он носит название автократа», одно из любимых слов Павла Петровича, «что значит самодержец. Эта неограниченная власть является, может быть, единственной формой правления, при которой можно держать в повиновении огромный народ, рассеянный по обширным областям, жители которых различаются одеждой, языком и верованиями, и которые тянутся от берегов польского Мемеля до Камчатки, гранича на востоке с Америкой, на севере с Ледовитым океаном, на западе с Европой, на юге с Турцией, Персией, Тибетом, Великой Монголии, Китайской Монголии. Во всем мире не существует деспота, который царствовал бы над столь значительной территорией. К счастью для спокойствия Европы и Азии, необъятные страны азиатской России населены реже европейских стран, ибо во всей этой обширной империи насчитывают лишь от 33 до 34 миллионов. Но в эпоху Александра III идет бурный рост населения, так же, как и в эпоху Николая II. Громадный прирост происходит. И в конце вот этого отрывка Жоржель пишет: при Екатерине II была начата, но не доведена до конца постройка нескольких городов. Если император найдет способ создать города в этих странах, ну, то есть в Сибири, если население будет в них постепенно возрастать, то наступит день, когда Россия станет диктовать законы Европе и Азии. Интересно, что он не говорит, что Россия всех уничтожит, там съест, да, со своими какими-то такими совсем скифскими, каннибальскими наклонностями, вот, что она пройдет железным сапогом по всем странам. Нет, он просто говорит, что она будет диктовать законы. А Жоржель принадлежит к одной из тех стран, которые сами претендовали на то, чтобы диктовать законы. И претендует до сих пор. Россия готовилась к войне. Осознание неизбежности столкновения на Балканах было. И здесь вот тоже одна длинная цитата, которую я позволю себе утрудить наших слушателей и попрошу их быть внимательными. Тоже из книги Ильина, Александр III. «С начала 80-х годов Французская республика энергично стремилась за новыми колониальными захватами. К этому ее подталкивал хитроумный германский канцлер Бисмарк. Еще в 1878 году на Берлинском конгрессе Бисмарк выражал представителю французской делегации свое горячее сочувствие идее завоевания Туниса Францией. Колониальная экспансия Франции была чревата неминуемым обострением отношений с Италией и в особенности с Англией. Французы неуклонно продвигались вглубь Центральной Африки, к верховьям Нила, и было очевидно, что явится угроза безраздельному владычеству Англии в Египте. Далее. В середине 80-х годов обострился англо-русский антагонизм. Русские войска стояли в Средней Азии и Афганистана, и угроза Индии представлялась англичанам вполне реальной, если не в настоящем, то в ближайшем будущем. После присоединения русскими Мервского оазиса в марте 1984 года английское правительство открыто, определенно, настойчиво протестовало и требовало разграничить русские и афганские владения. В районе Кушки появились афганские отряды под командованием британских офицеров, которые вступили в столкновение с русскими частями, охранявшими этот самый южный пункт Российской империи. Обстановка накалилась до крайних пределов, и в 1985 году обе великие державы определенно собирались воевать друг с другом. Англичане планировали войну, собираясь нанести основной удар на Черном море, предполагая, что Турция пропустит через проливы английский флот. В России горячие головы предлагали не отступать и в случае войны развернуть крейсерскую войну против коварного Альбиона. Посол Нелидов рекомендовал в случае объявления войны немедленно занять оба пролива. Это предложение было расценено как неисполнимое. Россия не могла обеспечить переброску большого воинского контингента, не менее 2 пехотных дивизий Одесского военного округа, по морю, прикрыть его от нападения крупными военными кораблями и обеспечить бесперебойное снабжение десанта всем необходимым. Строительство Черноморского флота тогда еще находилось в начальной стадии, после поражения в Крымской войне. Поэтому Петербург предложил, чтобы Бисмарк выполнил условия договора 1981 года и убедил Австро-Венгрию и Францию оказать давление на Порту. Султан не устоял перед столь сильным нажимом и опубликовал указ о нейтралитете. Англичане пошли на попятную, и точка в конфликте была поставлена лондонским протоколом 1985 года, а окончательно русско-афганская граница была установлена в 1987. Тем не менее, в Причерноморье начали регулярно проводиться учения по десантированию крупных масс войск. В 85-м, 89-м, 91-м и 93-м такие маневры проводились частями и соединениями Одесского округа. В 86-м, 7-м, 9-м, 90-м и последующие годы учения шли в Крыму.
Так, то есть демонстративно,
миротворец,
можно сказать, да?
Это была не демонстрация, это была подготовка, реальная подготовка к выполнению определенных задач. Отсюда становится ясным, что из опасения вполне вероятного вооруженного конфликта с Англией дипломатия Александра III стремилась избежать осложнений во взаимоотношениях с Германией. Но потом приходит к власти Вильгельм II, отношения с Германией осложняются, и тогда Россия начинает искать уже союза с Францией. Известное деяние Александра III, известный эпизод из его царствования, когда он, сняв головной убор, слушал Марсельезу во время прибытия французского посла в Россию. То есть, как бы, он уже выходит из парадигмы, что нужно союзничать только с монархиями в Европе. Опять же, исходя из идеи, что превыше всего интересы России, и здесь не важны какие-то идеологические предрассудки. Но тут даже вопрос не в том, важны они были или не важны на самом деле. Вопрос в том, что мир стремительно начинает приближаться к Первой мировой войне. И проживи Александр III дольше, мы не знаем в итоге, была ли бы она отложена, была ли бы русско-японская война и как бы она закончилась. Это невозможно просчитать, просто исходя из характера этого государя. Мы только знаем, что умер он преждевременно. И, как всегда, в этом тоже есть некий Божий перст. Закончилась определенная эпоха, и наступала эпоха новая. А чем хотелось бы завершить характеристику этой эпохи, что мощь нашей страны, она, безусловно, безостановочно возрастала. И мы видим, как боялись этой мощи не только соседи, но и вообще все страны, претендовавшие на гегемонию в мире, как они видели в ней угрозу для себя. Несмотря на то, что именно Россия, обладавшая столь большой территорией, не требовались территориальные захваты. И поэтому от нее меньше всего можно было ожидать каких-то этнических чисток и прочих, так сказать, уже эксцессов XX века. А вот вопрос, который перед нами остается, вопрос, который перед Россией вставал и поставлен был еще все тем же нашим своего рода пророком тоже, Гоголем, это вопрос о том, чему эта мощь была подчинена, чему она служила. И понятно, что здесь нет однозначного ответа, потому что страна – это миллионы людей. И здесь важен именно вопрос. Вот тебе даны силы, куда ты собираешься их направить? На что? Чему подчинить? Это вопрос нравственный, это вопрос духовный. Вопрос, как сохранить и приумножить эти силы, вопрос сам по себе технический. Но оказывается, что без решения проблемы смысла может произойти так, что громадная сила внезапно оборачивается бессилием. И вот наша история, она во многом предстает как история нереализованной мощи. Опять вспомним современника Александра Третьего, выдающегося ученого Менделеева, и то, никакую численность народного населения русского он предсказывал нам вот примерно на то время, в котором мы сейчас живем. И насколько в действительности меньше этого населения, и мало того, что меньше, оно еще разделено между несколькими государствами, которые сталкиваются друг с другом, и едины, пожалуй, только в том, что совместно занимаются экспортом мозгов в более процветающие страны. Ну и мозгов, и других ресурсов у кого какие есть. Все это не повод для уныния, разумеется. Да, это повод для осмысления и в конечном итоге для того, чтобы начать собираться силами, наверное, пока они еще остались.
Это вот такая хорошая точка в разговоре о царствовании государя Александра Третьего у вас получилось, да, Илья Сергеевич?
Да, спасибо.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.